Беседа, листая календарь.
Там, где Ока обнимается с Волгой рекой, даль широка, и до неба легко достать рукой. Город стоит, так похожий на светлый сон. Нижний Новгород называется он. Город стоит, так похожий на светлый сон. Нижний Новгород называется он.
В Нижнем Новгороде День города отмечается в третью субботу августа. В этом году она приходится на 19 число. В эти праздничные дни поздравим Нижний с днем рождения и вспомним его богатейшую историю, неотделимую от истории России. В туристических маршрутах по России есть город с богатейшей историей, своеобразным характером и старинной архитектурой. Это Нижний Новгород. День города здесь отмечается всегда с размахом. Это важный для местных жителей праздник, ведь возраст города составляет уже более 8 веков. Ежегодно проходит масштабная праздничная программа, которая неизменно впечатляет туристов. Древняя, полная событий история города на Волге заслуживает внимания и знакомства с уникальными постройками в изобилии, сохранившимися в центре города. Приятно гулять по красивейшей набережной или увидеть банк в стиле древней русской архитектуры, усадьбу купцов Рукавишниковых, новую канатную дорогу, кстати, самую длинную в Европе. Дополнит картину Нижегородский Кремль и уникальная лестница в небо. На другом берегу Волги расположена традиционная ярмарка, которая 2 века назад принесла городу название «Российский карман». В теплые августовские дни, когда отмечается День города в Нижнем Новгороде, мероприятий множество. Основные народные гуляния традиционно проводятся в Александровском саду, на Стрелке и на Нижневолжской набережной. Интересные выставки и экскурсии проводят многочисленные музеи. В интернете можно найти сайты с подробной информацией о праздничных мероприятиях. Ну а мы обратимся к истории. Нижний Новгород был основан в 1221 году великим князем Владимирским Юрием Всеволодовичем, внуком основателя Москвы Юрия Долгорукого и правнуком киевского князя Владимира Мономаха. Летопись сообщает кратко. «Князь Великий Георгий, сын Всеволож, заложи град на Волзе, устьяки, и нарече имя ему Новиград Нижний». Великий князь Юрий Всеволодович, именуя новую крепость, дал имя города и одновременно темы для топонимических диссертаций десяткам потомков, ибо по сей день не существует единого мнения о том, почему Нижний. Возможно, есть такая версия, потому что расположен город в так называемых Низовских землях, то есть южнее Великого Новгорода. Первая деревянно-земляная крепость заняла чрезвычайно выгодное в военно-стратегическом отношении место – гору, господствующую над слиянием Оки с Волгой. В Кремле были отстроены 2 белокаменных храма – явное подтверждение того, что город претендовал на особую роль в системе земель Владимира Суздальской Руси. Но монголо-татарское нашествие не обошло стороной ни город, ни его основателя. Великий князь Юрий Всеволодович в 1238 году одним из первых вступил в бой с конницей Орды и пал в неравной битве. Несколько раз подступали к Нижнему враги и разоряли его. Сведения о Нижнем Новгороде 13 столетия крайне скудны, но известно, что после разгрома город быстро возродился. На короткий отрезок времени в нем была установлена Вечевая республика по тому же типу, что и в Новгороде Великом. Нижний Новгород постоянно упоминается в русских летописях. Его упоминают как крупный политический и экономический центр Северо-Восточной Руси, духовный оплот православия в Поволжье. В это время он нередко служил объектом конфликтов при разделении сфер влияния между набиравшими силу Москвой и Тверью. Была пора в XIV веке, когда Нижний не уступал Москве и Твери в стремлении главенствовать над Русью. С конца XV века на многие десятилетия Волжский город становится оплотом Москвы в борьбе за Великий речной путь. Угроза вражеских нападений сохранялась, и без мощной каменной крепости становилось все труднее. В это время в городе возводится каменный Кремль, ставший выдающимся сооружением русского фортификационного искусства. В 1509 году, как говорит летопись, сентября в день первый, делаши стену каменную и стрельницу Дмитровскую. Анализ архитектуры и инженерных особенностей Нижегородского Кремля позволил его реставратору Агафонову сделать однозначный вывод о строительстве крепости русскими мастерами. От стен Нижегородского Кремля зимой 1612 года выступило ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским для борьбы с польско-литовскими захватчиками. 17 век встретил Русь смутой и голодом. В Нижегородском крае лето 1601 года выдалось исключительно сырым. После три года был неурожай. Хлеб вздорожал неимоверно. Царь Борис Годунов открыл голодающим государственные запасы, но хлеба на всех все равно не хватало. Начались бунты. По стране разнеслась весть. Жив царевич Дмитрий Углицкий, сын Ивана Грозного, и он направляется с войсками к Москве занять трон предков. Не имея сил для открытой интервенции, поляки воспользовались услугами самозванца Лжедмитрия I. После смерти царя Бориса Годунова в 1605 году при поддержке войска Речи Посполитой самозванец двинулся на Москву. Города открывали перед ним ворота, тысячи обманутых крестьян вливались в его войско. Бояре провозгласили самозванца царем Дмитрием I. Но уже в 1606 году самозванец был свергнут восставшим народом, и бояре провозгласили царем своего ставленника Василия Шуйского. После свержения самозванца и неудачного царствования Василия Шуйского, Лжедмитрий II, Тушинский вор, наступал на Москву и обосновался в Тушино. Войска польского короля Сигизмунда осадили Смоленск, при этом с севера теснили шведы. Над страной нависла огромная опасность распада, на Руси бушевало смутное время». В 1611 году Нижегородская община избрала Кузьму Минина земским старостой. Был составлен указ ведать ему всякие дела и во всех делах мирских родить. Летописец пишет про Минина: «Муж родом не славен, но смыслом мудр, смышлен и язычен». Кузьма Минин был удивительный человек, образец народного избранника. И в самых сложных обстоятельствах ярко раскрывались нравственные достоинства и деловые способности этого пламенного патриота. В эту критическую для России пору, когда уныние, малодушие и отчаяние захватили многих, и личные интересы стали брать верх над общегосударственными, Минин глубоко скорбел о бедствиях Отечества и думал о том, как помочь ему. Он стал призывать посадских людей породить об Отечестве и личным примером. Сам он пожертвовал все свои средства, побуждал к пожертвованиям для найма ратных людей. К начинанию скоро присоединился весь город. История сохранила воззвание патриота Кузьмы Минина к нижегородскому люду. «О, братья и друзья, все нижегородские народы! Что сотворим ныне, видяще московское государство в лицом разорении?» И сам отвечал, что «поможем Москве». Нижегородцы единодушно поддержали призыв. Во многом благодаря подвигу нижегородского ополчения Россия была освобождена от иностранных интервентов. После смуты Нижегородское Поволжье получило в относительно мирных условиях жизни возможность быстро развивать сельское хозяйство, промышленность, торговлю и культуру. В это время Нижегородчина во многом определяла уровень торгово-промышленного и художественного развития всей страны. Здесь складывается и действует крупнейшая в Москве Макарьевская ярмарка. Зарождается старообрядческое движение, вожди которого Аввакум Петров, Павел Коломенский и их противники, патриарх Никон, митрополит Рязанский и Муромский Иларион, были нижегородцами. В 1672 году в Нижнем Новгороде была учреждена митрополия. Со взятием Иваном Грозным Казани, а затем и Астрахани, Нижний Новгород сделался центром, через который шла вся торговля русского государства с Востоком. Соль, рыба и восточные товары с приходивших из Астрахани кораблей здесь перегружались на суда меньшей осадки, поднимавшиеся далее в верховья Оки и Волги. На XVI век приходится возвышение Нижнего Новгорода как административного центра. С 1714 года город стал губернским. Превращение Нижнего Новгорода в столицу значительного региона России благотворно сказалось на развитии всех сторон жизни города. Поднимались культура и образование. На рубеже XVIII и XIX веков Нижний Новгород стал крупным научным и культурным центром страны. Здесь жили механик-самоучка Кулибин, математик Лобачевский, историк Ильинский, писатель-путешественник Баранщиков. В 1816 году в Макарьеве сгорел незадолго перед тем возведенный комплекс ярмарки. После этого всероссийское торжище было перенесено на стрелку Оки и Волги под Нижний Новгород, что кардинально изменило облик и характер жизни города. По проекту и под руководством Августина де Бетанкура был возведен новый ансамбль ярмарки. Тем самым торговое значение города еще больше возросло, выдвинув Нижний Новгород на положение третьего города в России. Ярмарка просуществовала более столетия и имела исключительное значение не только в истории русской торговли и формировании всероссийского рынка, но и относилась к числу крупнейших в мире. Важным толчком в развитии всех сторон нижегородской культуры стала подготовка и проведение в Нижнем Новгороде Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года. В XIX веке в городе расцветала архитектура. Историческая часть застраивалась красивейшими зданиями, многие из которых сохранились. Застройка в основном была связана с купцами и их нуждами. Ярким примером сооружения в неорусском ключе явилось здание Государственного банка, построенное по проекту Владимира Александровича Покровского в 1913 году. В целом архитектура здания не имеет аналогов в истории русского зодчества и является плодом богатого творческого воображения автора проекта. Полукруглые башни, выступ на северном фасаде ассоциируются с оборонным сооружением типа крепости, а основной объем здания – с огромными боярскими палатами. Уникальная роспись интерьера выполнена братьями Пашковыми. Одна из самых красивых и исторически значимых улиц Нижнего Новгорода – Рождественская. Здесь сохранилось много интересных каменных домов, история которых начинается еще в середине XVIII века. По официальным данным, на этой улице насчитывается порядка 35 памятников архитектуры. Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлем с площадью перед Благовещенским монастырем. Рассказывать здесь можно фактически о каждом доме, а об иных и очерка будет мало. Но мы остановимся лишь на нескольких зданиях, чтобы прикоснуться к колориту улицы. В числе главных достопримечательностей Рождественская церковь, выполненная в стиле барокко, является одним из лучших образцов строгановского стиля, памятником архитектуры федерального значения. Построена в начале XVIII века на средства именитого человека Григория Дмитриевича Строганова, иконостас с тончайшей резьбой и живописью строгановских мастеров является одним из наиболее высокохудожественных в России. Недавно завершилась реконструкция улицы. В ходе работ здесь было отремонтировано асфальтированное покрытие, выложена брусчатка, установлены ливневые колодцы, малые архитектурные формы. Из архитектурно-художественного каслинского литья изготовлены по спецзаказу элементы лавочек. Вдоль всей улицы были установлены красивые светильники и цветники. В рамках проекта реконструкции на улице появилась бронзовая фигура живописца Константина Маковского, написавшего картину «Воззвание Минина» с мольбертом и кистью. Установлена она была 4 ноября 2013 года в честь празднования Дня народного единства. Среди главных архитектурных шедевров улицы – дом купца Пятого. Это красивый особняк, имеющий 8 приставных ионических колонн, фриз которого украшает тройной венок славы, символизирующий победу России над Наполеоном, является памятником федерального значения. Здание бывшего Блиновского пассажа, дом 24, это крупнейший доходный дом в Нижнем Новгороде с претензией на изящество и, как говорили современники, высота громадная, стекла зеркальные. А на фасаде одного из домов по улице Рождественской в Нижнем Новгороде есть строчки из «Пиковой дамы» Пушкина. Дело в том, что 2 сентября 1833 года Нижний Новгород посетил Александр Сергеевич Пушкин. Он был на улице Рождественской, где видел дом Софьи Строгановой, дочери княгини Голицыной, послужившей прообразом «Пиковой дамы». Мать Софьи Строгановой была известной личностью. Наталья Петровна Голицына в молодости была красавицей, но с возрастом обросла усами и бородой, за что в Петербурге ее прозвали «усатой княгиней». Она любила азартные игры и однажды проиграла неимоверно большую сумму, но потом таинственно отыгралась. Сегодня на доме номер 45 по Рождественской улице цитата из бессмертного произведения Пушкина. История отечественного автопрома немыслима без Нижнего Новгорода. В 1930 году состоялась закладка первого камня Горьковского автозавода. Автогигант был построен за рекордно короткие сроки. В январе 1932 года с конвейера уже сошел первый грузовик ГАЗ. Дороги наводнили легковые и грузовые автомобили отечественного производства. В суровые годы Великой Отечественной войны нижегородцы-горьковчане внесли достойный вклад в победу. На фронте погиб каждый четвертый житель Горьковской области, около 350 тысяч человек. В октябре 1941 года, когда враг находился на подступах к Москве, в Нижнем было организовано размещение эвакуированных предприятий и налажено производство танков Т-34, подводных лодок «Щука», знаменитых «Катюш». На ГАЗе, помимо автомашин и бронемашин, выпускались минометы. Горький являлся подлинным арсеналом страны. Задолго до войны Сормовский завод, основанный еще в 1849 году как судостроительный, значительно расширил свое производство. Кроме паровозов, вагонов, стали выпускать речные и морские суда, мощные дизели. Расположенные в городе оборонные предприятия «Красное Сормово», «Авиационный завод» привлекли внимание иностранных спецслужб. Это послужило причиной закрытия города. 4 августа 1959 года вышло постановление Совета министров СССР о закрытии города Горького для посещения иностранцами. Открыли город только в начале 1990-х годов. Современный Нижний Новгород включает 8 районов. Части города соединяются 4 мостами, причем Мызинский мост – самый дальний от центра города, а Канавинский – самый ближний и самый старый. Нижний Новгород перестал быть третьей столицей и карманом России, зато получил звание «Столица Поволжья». Он является центром Приволжского федерального округа и одновременно крупнейшим его городом. Нижний – город-миллионник. 5-й по численности населения в России. В Нижнем Новгороде расположена самая длинная пешеходная лестница в России. Она получила название Чкаловская, потому что ведет от памятника Валерию Чкалову к Нижневолжской набережной, на которой установлен знаменитый катер «Герой». Лестница построена в виде восьмерки и насчитывает 560 ступеней. С Волги лестница выглядит фундаментально. Именно поэтому нижегородцы используют ее для создания уникальных арт-объектов. Например, около 1000 нижегородских мужчин превратили Чкаловскую лестницу в поздравительную открытку возлюбленным к празднику 8 марта. Самая большая в стране живая открытка в 2018 году вошла в Книгу рекордов России. В 2012 году была открыта самая длинная не только в России, но и во всей Европе канатная дорога. Ее протяженность 3661 метр. Примечательно, что более 800 метров проходит над водной поверхностью. Нижегородская канатка является также междугородним транспортным средством, связывающим Нижний Новгород и город Бор, которые расположены на разных берегах Волги. Планетарий Нижнего заслуживает отдельного рассказа. Он является также и серьезным исследовательским центром. В Нижегородском планетарии есть и цифровой телескоп, и единственный в России тренажер для стыковки космических кораблей, который доступен для посетителей. А теперь настало время взглянуть на Нижний глазами классиков. Летом 1870 года великий художник Илья Ефимович Репин побывал в Нижнем Новгороде. Его слова о волжском городе позже стали использовать многие художники, писатели, путешественники в качестве эпиграфа к своим мемуарам. «Этот царственно поставленный над всем востоком России город совсем закружил наши головы. Как упоительные его необозримые дали. Мы захлебывались от восхищения ими, и перед нашими глазами вставала живая история Руси». Нижний Новгород – родина всемирно известного публициста, критика, поэта Николая Александровича Добролюбова, написавшего такие прекрасные строки. «Родимый город, как мне все знакомо на нешироких улицах твоих, как много пробуждают эти дома воспоминаний сердцу дорогих». Всю жизнь хранил в сердце своем любовь к родному городу и писатель Максим Горький. В одном из писем в Петербург к Антону Павловичу Чехову он заметил: «Вам в туманном вашем городе не видно, как быстро жизнь идет вперед, не видать, как растет человек и крепнет дух его, и возвышается чувство собственного достоинства в нем. Здесь это яснее, и как я рад, что живу здесь, а что вы там, жаль». А вот как отозвался о городе автор «Трех мушкетеров» Александр Дюма. «Я вскрикнул от удивления при виде открывшейся глазам картины. Мы были у слияния Волги и Оки, и перед нами внизу была огромная территория ярмарки». В наши дни нижегородцы любят называть свой город русским Голливудом. И действительно, Нижний Новгород неоднократно становился съемочной площадкой для многих известных кинокартин. Здесь были сняты сцены более чем для 150 фильмов, и эта цифра растет с каждым годом. Здесь снимались, например, «Мисс Миллионерша», «Екатерина Воронина», «Еще не вечер», «Сибирский цирюльник». Похожие интересные факты и пленительные цитаты о Нижнем можно приводить еще долго. Но ясно одно – это один из красивейших и значительных русских городов. История его интересна, сегодняшняя жизнь полна достижений. День города – хороший повод отправиться в столицу Поволжья. Огромный мегаполис, расположенный на берегах одной из крупных европейских рек, может позволить себе провести масштабные и запоминающиеся торжества в день своего рождения. В программу праздника входят концертные выступления, организованные в разных районах города. В парках обычно проходят театральные шоу, фестивали и мастер-классы популярных массовых профессий. Повсюду разместятся пункты общественного питания, где для дегустации предлагаются традиционные блюда национальной кухни. На водной глади реки Оки развернется зрелищная волжская регата. Каждый раз День города в Нижнем Новгороде завершается салютом, который запускают из всех районов мегаполиса. Самый обширный фейерверк можно наблюдать с площади Минина, где в 22:00 небо окрашивается разноцветными огнями.
Здесь для меня оживает минувшее вновь, и среди дня издалека зовет моя любовь. Благодарю за бесценную эту весть. Нижний Новгород, хорошо, что ты есть. Благодарю за бесценную эту весть. Нижний Новгород, хорошо, что ты есть.
С вами была Лариса Михайлова.